Эксперты, звезды и просто хорошие люди в гостях у радио «Русский край». Гость в студии.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Гость в студии». Я ее ведущая Мария Медведева. А гость сегодня у нас необычный, гость заграничный. Мы встречаем, приветствуем в нашей студии жителя Польши, господина Паремба Мачи, который является политологом, историком и вообще очень увлеченным человеком. Его поездка в Россию и непосредственно в Калининград связана с предстоящим событием реконструкции Гумбининского сражения. И в связи с этим у меня первый вопрос. Мачи, скажите, пожалуйста, давно ли интересуетесь историей? Вот настолько сильно и увлеченно.
Да, с 15 лет. Я примерно этим интересуюсь с 15 лет из-за того, что мой отец кинорежиссер Богдан Паремба снимал фильмы исторические. Например, фильм «Ярослав Дубровский», где снимался Александр Калягин. Поэтому я вырос в такой среде, которая этим увлекалась. Это были очевидцы войны, поэтому я как бы войну понимаю более глубоко, чем обычно мои соотечественники. Они, может быть, тоже ее понимают, но не до такой степени, мне так кажется.
Первая мировая война. Почему она вас интересует в такой степени, что вы решились даже приехать в Россию на реконструкцию?
Во-первых, ну это столетие от этих событий. На самом деле все историки считают, что это начало 20 века. Введение тех образцов оружия и военной техники, которыми в таких масштабах никто не пользовался раньше. Во-вторых, это переворот в мире. То есть строится после этой войны рухнула Русская империя, появился эксперимент большевистский, потом советский. И все с этим связанные сложности, препятствия. И, с другой стороны, огромнейшее достижение, хотя бы в технике, в космонавтике, так что всегда все имеет разные последствия. И вторая вещь, это, конечно, то, что рождалась Польша как страна, она выдержала 20 лет, к сожалению, тоже из-за нерешения вопросов немецких и решения, что виновата за все Германия, потом и рождался Гитлер, как многие историки считают. Так что можно сказать, что Первая мировая война, продолжение этой войны, это Вторая мировая война, которая вообще, можно сказать, остановила противостояние в Европе после таких огромнейших потерь, которые именно связаны с Второй мировой войной. То есть она связана первая с второй.
Вы являетесь членом какого-то исторического общества, в рамках которого...
Да, и я получилось так, через моего друга Анатолия Жукова, это лучший специалист по военной истории и лучший прокатчик военного костюма в России, и знаток. Он мне познакомил с киношниками. Я работал ассистентом по военным костюмам в российском кино. Несколько фильмов, 3-4 фильма, в которых я успел работать. Это разные периоды, и чеченская, и Вторая мировая, и Первая мировая. Но при этом я знаток истории военного костюма и снаряжения европейских армий 20 века. 19-го тоже на очень хорошем уровне, периода СССР и Первой мировой войны, в том числе польской армии.
Вы сейчас будете участвовать в реконструкции в качестве кого?
Я просто помог в таких масштабах, чтобы приготовить военный костюм, и при этом, конечно, буду участвовать как рядовой русской армии Первой мировой войны в форме 909 года.
На территории Польши подобные мероприятия проводятся?
Безусловно, да. Первая мировая война не так давно, лет, может быть, 5 назад, но очень много людей болеет периодом наполеонским, потому что поляки являлись союзниками Наполеона, в том числе, когда Наполеон начал войну с Россией в 812 году, думали, что этим способом им удастся создать свое государство снова. Но этот романтизм своего рода, плюс то, что привлекает форма красная, то есть она очень такая красочная и все прочее, она привлекает людей уже 20 лет. Поэтому первое это была реконструкция наполеонского периода. Потом восстание 830-31 годов, когда началась война с Россией, а независимая часть Польши, например, Русской империи с Миколаем I, и при этом, чтобы ввести демократический республиканский строй. Потом восстание 863-го тоже неудачное, они все были неудачные. И потом период Первой мировой войны. И самое главное, и это война с немцами, 39-й год. Это очень сильно торжествуется и используется в разных целях, но в том числе с тем похода Красной армии 17 сентября, договор немецко-советский, он тоже используется, но есть здесь действительно очень штабные реконструкции по 1500 человек, которые именно касаются этого периода. И, естественно, сугубо варшавская тема, то есть столица Польши, это варшавские восстания, где мы просто восстанавливаем боевые действия. Это связано не только с самым восстанием, а с том, что в этом восстании Казахстане участвовало очень много молодежи, в том числе скауты, то есть харцеры. Они в почтении у поляков до сих пор, среднее поколение, постарше. Поэтому можно сказать, что реконструкция у нас очень развита. Она поддерживается всякими и правительством, и в том числе самоуправлением городов и районов.
А помимо реконструкции, чем еще вы занимаетесь? Есть ли у вас такие вещи, как вот практикуют у нас члены исторических обществ, они ухаживают за памятниками, за мемориалами?
Это, конечно, да. Просто, как бы вам сказать, из-за другой немножко истории у нас мемориалы всегда были в почтении отцов, даже есть праздник всех усопших, официальный. Это 1 ноября, тогда люди не работают, и все ходят со свечами на кладбище. Поэтому можно сказать, да, этим занимаются, причем без различия, это могилы русских, немцев, поляков, да, это даже прописано законом, надо за этим следить, и памятников культуры трогать нельзя. Это запрещено. Это еще закон с 23-го года.
Он не редактируется, он в той вот редакции, которая был создан, или он все-таки в связи течет, он тоже изменяется?
Нет, он не изменяется, там просто все, которые погибли на территории Польши, должны быть отданы почесть. Неважно кто, и должны быть захоронения нетронуты человеком.
За этими памятниками ухаживают только вот такие люди, как вы, то есть ваши единомышленники, или это какие-то специальные...
Нет, это особенность католической церкви, где за это отвечает тоже костел, которого территория кладбища. То есть все кладбища, они находятся в распоряжении государства и костела. То есть костел, все зависимо где, но там костел очень сильно влияет на это дело. Неважно, это православные, протестанты, католики, без разницы. За всеми надо, даже татары, если есть, потому что у нас польские татары, есть мусульмане польские, 600-700 они лет уже вместе с поляками живут. Выдающие личности, тоже кавалеристы, известные уланы. Вот и их памятники, даже в Варшаве есть кладбища татарские, которому по 200 лет. Так что так, мусульманское.
Скажите, пожалуйста, Мачи, вы первый раз в России?
Нет, конечно. В России я не первый раз, в Калининграде второй. Давно это было. Но в России я бываю достаточно часто из-за тех вот дел, которыми я занимаюсь. То есть военный костюм, работа по военным костюмам. И при этом привожу полякам как консультант правильную форму на 20 век российской и рабоче-крестьянской Красной Армии.
А в Калининграде когда впервые побывали?
В 94-м.
И скажите, пожалуйста, город изменился?
Очень люди сильно изменился. Изменились. Люди изменились. Видно, что люди начали жить состоятельно, лучше. Тогда перевод был очень тяжелый у вас. Понимаете, и один взгляд, и это журналистов без опыта, в том числе польских, или там, допустим, политиков, у которых есть свои взгляды уже конкретные. А другой взгляд у людей, которые как бы понимают историю и события в мире, и так называемую политологию, то есть теорию политики, что может быть, если происходит быстрое изменение одного в другое. Без передышки. Что, допустим, никогда не случилось в выдающихся странах, скандинавских и немецких и других, по уровню обеспечения общества и населения. Поэтому понятно было, что если Россия войдет в капитализм, не понимая его, потому что большинство населения его не понимало, могут быть очень тяжелые последствия.
А вы допускаете?
Я это допускал сразу в 90-м году, знал, что такое и будет, потому что мы этому учились. Нам просто говорили, что изменится. Конечно, общество, оно живет по своим законам, но такие круги, как моих знакомых, некоторые еще в живых, некоторые уже нет, в том числе люди, которые воевали во Второй мировой войне, или на этом фронте, или на другом, я говорю, на восточном и на западном, но всегда они задумываются над последствиями. Поэтому я как бы вырос в такой среде.
Скажем так, Польша тоже жила сначала до Евросоюза, потом при Евросоюзе. Произошли какие-то изменения, расскажите.
Да, огромнейшее. Вы знаете, кому как опять. Поэтому, что если бы так очень хорошо, то 4 миллиона человек бы не покинуло страны и начало работать в Европе, в других странах. Я скажу так. Нас спасает то, что после войны решением Сталина все польские крестьяне получили участок земли. У нас не было коллективизации, у нас подсобных хозяйств. Это около 20 с чем-то процентов населения, даже из партии, крестьянский союз. И как бы уровень подготовки вот этих же крестьян к новым изменениям, они очень эластичные. Они всегда были реалистичные, они поддерживали, они всегда поддерживали здоровый смысл. То есть у них был всегда взгляд, как прожить и как сделать так, чтобы то, что я произвожу, было вкусным, хорошим, здоровым и при этом, чтобы какая-то прибыль. При этом жить вместе. Это работяги, это люди, которые очень сильно привязаны к земле. Поэтому сразу, как началось это изменение, 20-30% населения уже знало, что с ними будет. Более-менее. Хуже то, что со стороны промышленно-аграрной, сейчас это аграрная промышленность, то есть большинство станков закрылось из-за того, что производство Европы, которое опять поддерживается банковой сферой, они просто имели сразу более удобные обстановки. То есть обстановка была на их стороне, а наши должны были выжить. Поэтому, конечно, безработица, конечно, сильно все изменилось, но черта бедности не такая большая. Есть, конечно, там 30% людей, которых можно сказать малоимущими, но таких очень-очень бедных не так много, 5-6%. Поэтому, может быть, чуть больше. Действительно, для некоторых очень тяжелое время. Но я бы не сказал, что это на уровне мира, что кто-то голодает. Мне кажется, нет. Но вопрос, что будет дальше. До кризиса люди жили в кредит, многие. Правда, кредит выдали непросто. Поэтому людей, которые имеют проблемы из-за того, что не расплатятся с банком, не так много. Но они есть, конечно. Безработица 15%. Мне больше настораживает то, что Польша живет в долг. То есть внешний долг больше 250 миллиардов долларов. Это очень много. Значит, кто-то когда-то спросит.
Нам и сейчас, в общем-то, с вами довелось жить в непростое время. Никто не знал, что вот так вот все обернется. И вот уже почти 2 недели мы живем при санкциях, при контрсанкциях, что, в общем-то, накладывает свой отпечаток на отношения между людьми. Вот скажите, сейчас отношения поляков к русским?
Какие? Да. Я бы сказал так. Здесь играет роль 90-е годы, когда Россия сильно не интересует Польшу, я говорю политики, и поляки сильно не интересуют Россией. Вот, может, для увлечений, для такого, чтобы там прожить какие-то экстремальные условия где-то в Иркутске или там где-то в Новосибирске или, не знаю, в Улан-Удэ или в Новоалтайске, да? Или кто-то ехал туда, чтобы посмотреть на россиян с польскими корнями, которых достаточно много. Когда пришли уже новая система, была создана, и хочешь не хочешь, ваше большинство взглядов было на Запад. Выросло уже поколение, которое понимает русский через английский язык, через английские СМИ. То есть 4%, может быть 5% моих соотечественников знает хорошо русский язык, я так боюсь. Ну, так с 35 лет, мне кажется, и помоложе. Сейчас оно как бы возвращается, но это поколение 30 с чем, оно более насторожено. То есть ее можно хорошо подготовить тому, чтобы она говорила то, что говорит вот СМИ Запада, Америки. Здесь и это точно присутствует. Они хотят навязывать свои нравы, политические, исторические и систему, но все это связано, по-моему, с продажей, покупкой. Потому что до кризиса любое обращение к доллару, любое использование доллара приносило пользу. Это длилось больше, чем 40 с чем-то лет. Но доверие закончилось банков и все прочее. И узкий круг, который формировал этот рынок, он не знает, что с ним будет дальше, потому что в Европе есть только один главный производитель, это Германия. 50% станков – это производство. 80% прибыли – это продаж, то есть экспорт. Они и внутренние, и в Россию. В «Газпроме» 27%, по-моему, денег немецких примерно. Они в Индии, в Китае, также и Франция. То, что дорого обходится самим немцам, французам производят, они производят это в тех же странах. И здесь идет противоречие. Плюс, что бы ни говорить, это можно в интернете найти, это не скрывается. Есть интересы американские, а я бы сказал, даже не американские, а частного сектора, от которого зависим президент России Америки. То есть Америка, как говорят мои друзья, которые живут в Америке, Америка – это как бы частная собственность многих людей. 20% людей держит 85% всех денег этой страны. Но напоминаю, она в огромнейших долгах внешних, внутренних и внешних. Поэтому она ищет какой-то выход, чтобы использовать то, что и у ней. Преимущество у нее – это оружие и космическая техника. Хотя, может быть, на этот раз не очень. Но и она, имея огромнейшие резервы денег, хочет где-то найти ископаемые ресурсы или рычаги влияния. То есть эта игра идет такая, чтобы научить люди быть употребителями. Это вообще закон. Это даже религия новая. Употребление.
Наши политики нас успокаивают, говорят, что ничего, санкции, проживем, обойдемся мы и без импорта. То есть, стало быть, и без Польши, и без поляков. А поляки об обойдутся без России, без
россиян? Я думаю, что будут проблемы. Это проблемы. Надо сказать, что если уже касаемся экономических тем, то по оценкам специалистов, в первую очередь Польша продает свою продукцию Германии. Потом Англия. Третьим покупателем является Россия. Ну и остальные государства. Но это огромнейшие деньги. Больше, чем 15-16 миллиардов долларов. Это деньги серьезные. Да, пострадают вот это люди, у которых огороды, у которых есть промышленность именно связана с продажей яблок, но не только клубника, я не знаю, там что еще, замороженных овощей, фруктов, проработка этого, да, это значительный ущерб, говорится, около миллиарда долларов. Вроде бы Евросоюз должен рекомпенсировать это, но в какой степени он это сможет сделать, мы не знаем. Но то, что рождаются новые движения, или наоборот, больше людей начинает искать других политиков в замену этих, потому что как бы и время истекли, неважно, правые центры или починские и другие, видно, что они не успевают за переменами, и вот эта схема исторически основана, не имеет никакого же несовременности, что сговор немецко-русский, поэтому американцы друзья поляков, он уже не работает. Уже давно не работает, и с года в год больше людей, я это знаю очень, очень быстро, понимают, что привязанность Америки, она не до конца может полякам помочь в жизни и в истории. Но надо еще одно понимать. Поляков по происхождению в Америке живет 10 миллионов. Это тоже надо понимать, что часть районов Польши, она живет за счет именно своих родственников, которые уже давным-давно живут в Америке. Это родственные связи. Поэтому они туда приезжают, эти сюда. Это всегда было. Это было 100 лет назад. Поэтому вот это тоже надо знать.
Украина обратила на себя внимание со всего мира. Как относится к той ситуации на Украине Польша и поляки? Будем говорить так. Сочувствуют, сопереживают, негодуют.
Во-первых, как? Боюсь я, что большинство моих соотечественников не понимает, что происходит на Украине. Из-за того, что большинство СМИ, то есть журналов, газет, которые производятся в Польше, не принадлежат полякам, а принадлежат частным лицам из-за рубежа, разным. Главные журналы политического обзора, они, по-моему, явно куплены кем-то на Западе. Явно. Это видно. Там главный враг Путин, как всегда. Нашли себя как бы главного виноватого, да? Что касается Украины, Украина, опять затронем тему историческую. Пилсудский, маршал Польши, он выдумал такую схему, что Украина независима, это оплот, это как бы кордон, санитарный кордон от Великой России, империи. Но опять, Пилсудский воевал с русским царем, а дружил с Борисом Сабинковым, который создавал российский комитет в Варшаве в 19 году. И более того, и думал о том, что они пойдут на помощь белым. Конечно, Пилсудский на это не согласился, но с Врангелем велись такие переговоры, поэтому Пилсудский не был антирусский. Я хочу сказать до конца. Когда приехал Петлюра, человек, который являлся атаманом Киева, он держал его в аресте, домашнем аресте, чтобы он, не дай бог, не заключал каких-то договоров и не искал каких-то других выходов. То есть Пилсудский хотел, чтобы Украина была под Польшей, в том смысле, что она была независимым государством, но связано экономически и все прочее с Польшей, как страной, ну, польским государством, да, и внешняя политика общая, то есть типа Евросоюз, типа такого, да. Украину, Польшу, поляки знают, Киев знают, мне кажется, сейчас Львив, второй город по величине довоенной, 600 с чем-то тысяч жителей, даже 700. Да, есть воспоминания, что он был польским городом, все прочее, но, к сожалению, солидарность как рождалась, там влияние украинцев, в том числе вот, у которых такие обстоятельства очень негативные, взгляды на Россию, их как бы засели в сердцах частично поляков. Но мне кажется, что это из того, что, к сожалению, начиная от событий в Югославии, смотря на чеченские истории, и не говори о Косове, кстати, в Косове я был среди сербов, я как наблюдатель, там действительно работают какие-то силы, которые не хотят объяснить и регулировать конфликты, а у них есть, наоборот, такой интерес, чтобы нашего влияния было побольше, и продажи оружия было побольше, и чего-то еще. То есть это вакуум им как-то нужно. Я не исключаю, что заиграли какие-то деньги на юге, на востоке Украины, олигархи, которые меняли взгляды, которые не являются никогда людьми, которым можно доверять. Государство, оно следит за тем, чтобы было равновесие между влиянием капитала и привилегиями, то есть тем, на что может надеяться гражданин. Это договор, да, чем больше свободы, тем больше ответственности. Чем больше свободы, тем больше независимости. Но чем больше свободы, больше угроза того, что ты сам за себя отвечаешь и за общество. Поэтому, мне кажется, люди в Киеве не понимают, что они влекли Украину. Это гражданская война, это непонимание того, что Восточная Украина исторически связана с русской культурой. Это отдельный мир. 400 миллионов человек говорит по-русски. И отсечь часть Украины от русской культуры, великой русской культуры, это, извините, пожалуйста, бред. Сказать, что баварский язык должен быть общим языком немецким. Но там же немецкий язык. Прошу прощения, Германия федеральное государство, федеральный субъект. Они же не хотели выходить из состава того самого украинского государства, да? Хотя оно не сильно поощряло Восточную Украину, они больше использовали. Прошу прощения, где эти люди работать будут, как не в России, если там очень низкий уровень зарплаты. То есть это война за влияние, однозначно. За влияние, за сланцевый газ, которого там много, и все прочее.
Ну и вопрос к вам, как историку, политологу, история циклична, где-то когда-то все уже было. Можем предположить, скажем, да, чем это все закончится. На ваш взгляд, чем эта вся история с Украиной закончится? Что в итоге получим?
Гадать сложно, но мне кажется, что есть такой вариант, чтобы Европа больше сотрудничала с Америкой, меньше с Россией, восточными, славянами и евроазиатским договором, потому что не надо забывать, что Америка имеет огромнейшее влияние в политическом смысле, экономическом и военном в Европе, в первую очередь военном. Ну, под арестом золота Германии хотя бы в Америке, его как бы нету, как бы растворилось, непонятно где оно. И мне кажется, что здесь, если не будут включены какие-то силы другие, чем те, которые сейчас мы, которые были привлечены к тому, чтобы остановить конфликт. Я знаю финны, я знаю немцы, я знаю французы, я знаю, что и венгры там тоже, у них другие взгляды. Мне кажется, что это на международном уровне, но самое главное преступление Киева, это то, что они бомбят собственных жителей. Это абсолютно недопустимо. И я хочу сказать, что когда я слышу вот от какого-то польского историка, что вот варшавские восстания на востоке Украины сейчас так бомбят, когда до немцы, прошу прощения, но там же не немцы бомбят, а там бомбят другая часть государства, которая считает, что только украинский, все остальное не важно. И любой ценой надо соединиться с Евросоюзом. Но давайте подумаем, а у Евросоюза-то деньги есть на это? Нет. А давайте пообщаемся и поговорим с женщиной, которая имеет 36% сейчас голосов. Мари Ле Пен, которая, на мой взгляд, она похожа на Шарля де Голля более, чем на кого-то другого. Прошу прощения, сдержанность. Это что? Она дура? Она куплена Россией, это смешно. Это смешно. И такие люди очень много. А польский политик Корвин Микка, 10%. Те ребята, которые были наблюдателями с другой стороны, с Польской народной партии, которые сейчас об этом высказывают. Или там некоторые журналы, где пересачивается информация. Здесь явно кто-то хочет заработать и напугать мир, в том числе Европу, чтобы она более тесно сотрудничала с Америкой. Но, мне кажется, это не выйдет. Мне кажется, что придет зима, и люди поймут, и те, и другие. Ребята, а газ-то откуда брать надо? А ягерный топливо, где вы его найдете? Америка нас на парашютах их вам отправить? Смешно. Простите, это все для меня недоразумение, но я понимаю, что это игра, международная игра, которой жертвой является сейчас восточноукраинская территория, в которой жили всегда русскоязычные. Да, украинский язык там присутствует, но там в первую очередь русский язык присутствует и русская культура.
Наша беседа подошла к концу. Я благодарю нашего гостя.
Спасибо.
За подробные, очень интересные ответы. И надеюсь, что встреча не последняя, и радиослушатели Русского края еще будут иметь возможность с вами пообщаться и позадавать вопросы в прямом эфире. Спасибо вам огромное.
Вам тоже спасибо, что выделили время. Спасибо.
Гость в студии.